В этот день зимой расцветает верба. Что за праздник, отметили сразу несколько архиереев в главном соборе города. Они должны рассказать о неизвестных фактах истории и не только, что за гости приехали на рождественские чтения. Как жили первые люди, об ошибках родительского воспитания в рубрике «Путь веры на земле».
Трагически погиб первый проректор Хабаровской духовной семинарии иерей Дионисий Проскурин. Кончина наступила в результате несчастного случая. Батюшка является уроженцем Республики Молдова. С родителями он переехал в Россию, закончил семинарию, Белгородский государственный университет по специальности «История», Московскую духовную академию. В 2011 году начал работать преподавателем в Хабаровской семинарии. Через несколько лет был возведен в сан священства. Иерей Дионисий служил в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска. Он был чутким пастырем, снискал любовь, доброе расположение прихожан храма. В связи с кончиной отца Дионисия, правящий архиерей, духовенство епархии, миряне выражают сердечные соболезнования.
Главы нескольких епархий собрались в главном соборе Хабаровска ради Пречистой Девы. Вместе с горожанами владыки отметили праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. По церковному преданию она появилась на свет чудом. Родилась у престарелых родителей Иоакима и Анны. Супруги дали обет посвятить дитя Богу. Когда девочке исполнилось 3 года, они привели ее в Иерусалимский храм. Малышка с легкостью преодолела крутые ступени. Пречистую встретил первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя. Благословил ее и занес в алтарь. Туда, куда самому ему было позволено заходить лишь раз в год. Божья Матерь осталась воспитываться при храме, молилась, занималась рукоделием. Душа ее была настолько чиста, что беседовать с Девой Марией являлись ангелы.
Большое, знаменательное, особенно для родителей, такое напоминание, как он должен воспитывать своих детей в скромности, в таком послушании, в страхе Божьем. То есть эти сейчас добиваются женщины, чтобы они были на руке с мужчиной. Самое главное для спасения для женщины – это чадородие. Так и Господь говорит, что через чадородие спасается женщина. Поэтому самое главное – бабушка, мама здесь на дне. Хорошо это все и образование, но образование не ведет на спасение. Самое главное – на спасение ведет воспитание страха Божьего у девочек, особенно у девочек. Поэтому надо подражать воспитание
Праздничную литургию возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский. Ему сослужили главы Амурской и Ванинской епархии Николаевского викарианства. Известный российский историк, герой Советского Союза в монашеской мантии, редактор учебника по основам православной культуры. Эти и не только высокие гости стали участниками рождественских образовательных чтений. В этом году форум посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне. Цена сегодняшней свободы – 27 миллионов жизней наших соотечественников.
Очень актуальна эта тема в плане того, чтобы не допустить того, чтобы было переписано это завоевание наших отцов, чтение, которое будет направлено именно, во-первых, на память, на великую благодарность тем людям, которые нам оставили свободную страну. Ну и, конечно, на то осмысление, что все-таки как мы распорядились этим наследием и что мы передадим в будущем нашим поколениям, нашим детям, как мы их воспитаем. Я думаю, от этого будет зависеть и дальнейшее развитие нашей страны, потому что все в руках молодежи. Сегодня они полны энтузиазма, но если мы не вложим в них правильный стержень, то завтра мы можем получить неопределенное будущее.
Международные журналистские чтения «Великая победа. Наследие и наследники».
Владимир Лавров, доктор исторических наук, академик, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Гость является автором учебно-методических пособий по истории России. Выступал в качестве организатора подготовки исторических экспертиз и справок для администрации президента, Государственной Думы и Министерства иностранных дел. Хабаровский Владимир Лавров выступил с лекциями, посвященными царской семье, наследию победы в Великой Отечественной войне.
Те, кто победили в 1945 году, тоже были наследниками. Конкретный пример. 30% артиллерии Красной Армии – это артиллерия, сделанная при царе Николае II. Она стреляла еще как. Более того, когда совсем худо было в Москве в октябре 1941 года, то Жуков требовал: «Дайте пушки, дайте пушек». Пушек нет. Что делать? Какой-то очень старый мужчина вспомнил, что есть склад забытый, где пушки остались с войны русско-турецкой. В боевом состоянии еще и снаряды стоят. Вот пушки 1877 года, сделанные при императоре Александре II, защищали Москву. Вот так вот было. И хорошо защищали. Немцы не могли понять, что это за пушки такие. Как они вообще, так сказать, смогли вот появиться, странные такие пушки, огромные снаряды. Значит, это было.
Владимир Лавров рассказал и о том, какой вклад в победу внесли дальневосточники. Акцент на малоизвестных фактах.
Что имеет большое значение для Дальнего Востока? Транссибирская магистраль. Она же Москву спасла. Точнее, спасли дивизии с Дальнего Востока и Сибири, которые в ноябре 1941 года были переброшены под Москву, и они защитили Москву, потому что без них Москва бы пала вслед за Москвой и Ленинград, и обстановка была бы крайне тяжелая. Спасли сибирские дальневосточные дивизии. Как они были переброшены? Они были переброшены по Транссибирской магистрали. Кто ее построил? Я построил Николай II. И целый ряд поколений работал на общую победу, и еще нам предстоит, я думаю, немало побед.
Поговорить о важном на чтениях собрались не только ученые. Здесь представители духовенства, власти, педагоги, военные. Региональный этап рождественских чтений рассчитан на 2 месяца. Программа включает более 100 мероприятий различных форматов, от конкурсов детского художественного творчества до конференций и круглых столов.
Именитое жюри оценило работы хабаровских школьников. Члены Союза художников России выступили в качестве экспертов на конкурсе «Красота Божьего мира». Рисунки на живописное состязание прислали почти 200 детей из разных уголков Хабаровского края.
Там песня «Гимн Победе». Вот именно вот, то, что Георгий Победоносец побеждает эту черную змею, и вот ангелы поют, возносят такое. Песня.
Змея-то фашистская, как? То есть образ фашизма, вот получается. Вот, значит, дети, ангелочки с маленькими.
Тоже, да, погибшие.
С лялечкой, душа, да? Смотрите, да. Прям лялечка. Потому что сразу даже я сразу как-то в общем, не все рассмотрели.
В этом году конкурс посвящен победе в Великой Отечественной войне. На рисунках можно встретить Богородицу в окружении писем с фронта, Георгия Победоносца, в день памяти которого был подписан акт о капитуляции Германии, а еще боевую медсестру, впоследствии хабаровскую монахиню Елизавету. В жюри знаменитые дальневосточные художники Алексей Авдеев, Павел Трач. Эксперты видят сразу, кто из участников срисовал, кому помогли взрослые, а где полет творческой фантазии самого ребенка.
Бывает, проявляется рука преподавателя, как бы его замыслы в работах. Вот у нас были здесь работы из одного детского сада. И они очень многие перекликаются, характер сам, допустим, техника перекликается, ход сам. Это подсказка преподавателя, мы это очень хорошо видим. Поэтому смотрим, какая из них наиболее из работ, которые, где художник проявил себя более самостоятельно, мы то и выбираем.
Цель этого конкурса – обязательно подчеркнуть то начало творческое, которое заложено в человеке Богом. Тем более в ребенке оно выражено особо ярко, потому что ребенок в этом состояние вырастает, восстание творчества. Через работу ребенка можно увидеть уровень его духовного развития нравственного.
Великолепная работа, она и сделана великолепно. Кроме того, здесь замысел. Смотрите, видите, ангел держит в руках подводную лодку. Подводная лодка, которая погибла. Знаете, на что она похожа? Есть такое название «пьета», когда Богородица держит на руках погибшего Христа. Здесь то же самое, как бы ангел держит в руках эту подводную лодку, команду подводной лодки, которая погибла. То есть вот смотришь здесь, и ты не думаешь, как она написана, как она сделана. Это именно вот это вот чувство скорби и жалости погибшему, вот это, именно не к одному человеку, а к команде. Вот это дало бы честь любому, и даже из художников, членов Союза. Вот, мы понимаем, профессионально настолько сделано. 15 лет такие можно вещи сделать. Талантливый ребенок так может. Потому что я не вижу здесь почерка ни одного из преподавателей.
Нет, есть, конечно, ребенок.
Нет, конечно.
Этой работе под названием «Хранитель мира» жюри отдало одно из первых мест. Определены еще 17 победителей в трех возрастных категориях. Финалисты регионального тура примут участие в международном. Он состоится в Москве в рамках рождественских образовательных чтений.
Здравствуйте! В эфире рубрика «Путь веры на земле». Сегодня мы поговорим о детях Адама и Евы, об ошибках родительского воспитания и о причинах первого на земле преступления. Я приветствую в студии заведующего кафедры богословия и библеистики Хабаровской духовной семинарии Александра Быкова. Александр Борисович, здравствуйте!
Добрый день!
Известно ли, сколько детей было у Адама и Евы?
Мы не можем в точности сказать, сколько детей было у Адама и Евы, потому что по имени названы только трое сыновей Адама и Евы. Ну, еще можно, конечно же, предположить, что у Адама и Евы при этом были дочери. Вообще, по имени в Священном Писании Ветхого Завета названы только трое старших, по всей видимости, старших сыновей Адама и Евы. Это их первенец Каин, первый человек, рожденный после грехопадения и, по совместительству, первый братоубийца. Это его брат Авель, который был рожден после него. И последний брат, которым, как правило, даже христиане забывают, это праотец Сив, который стал родоначальником так называемых сынов Божиих.
Почему именно Каин стал братоубийцей?
По какой причине он стал именно таким человеком, каким он, собственно говоря, и предстоит перед нами в Священном Писании? После того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, Ева забеременела и родила своего первенца, первого человека, рожденного после грехопадения, которому дала имя Каин. При всем при этом в Священном Писании говорится о том, что фактически Ева в момент рождения Каина считала, что вот именно ее первенец и является тем самым семенем жены, которая вернет Адаму и Еве возможность богообщения, которая вернет падшее человечество в состоянии эдемского блаженства. По этой причине весьма вероятно, как заботливая мать, возлагающая огромные надежды на свое чадо, она воспитала Каина в некотором роде в ощущении такого постоянного преклонения. Он был ее первенцем, он был надеждой всего человечества, пусть и состоящего в то время из немногих людей. И фактически подобная среда, подобные отношения не самым лучшим образом, как правило, сказывается на человеке. Если мы внимательно приглядимся к повествованию Священного Писания, то мы увидим, что Каин фактически демонстрирует такие качества, как эгоизм, жестокость, упертость, нежелание признавать собственные ошибки. Все то, за что Адам и Ева были изгнаны из рая, Каин демонстрирует в превосходной степени. То есть в некотором роде в его лице человечество сделало следующий шаг по пути приближения к такому дьявольскому, что ли, идеалу, к сатанинскому идеалу.
Сейчас многие матери задумаются, потому что...
Ну, это важный вопрос, потому что не только чрезмерная жестокость губит людей, губит ребенка, но и чрезмерное попустительство, чрезмерное баловство тоже не лучшим образом сказывается на характере ребенка. Вот. В особенности, если при этом ребенок растет в ощущении, в атмосфере такого всеобщего преклонения, с ощущением собственной исключительности и значимости. В общем-то, Каин как раз и демонстрирует пример человека, который пережил крушение всех этих надежд. Он вырос, весьма вероятно, с осознанием своей избранности, с осознанием того, что я фактически мессия, хотя, конечно, таковым он не являлся. И когда, в общем-то, жизнь показала ему, что он не является каким-то исключительным человеком, и уж тем более он не является надеждой всего человечества, это, естественно, было огромным ударом по самолюбию Каина. И в момент, собственно говоря, когда он замышляет, когда он приходит к мысли об убийстве брата, в момент вот этого вот первого жертвоприношения, когда Каин вместе со своим братом Авелем приносит первую жертву Богу, вот... Реакция Бога на жертву Каина, который фактически дает Богу то, что не нужно ему самому, подходит к вопросу жертвоприношения без... как бы сказать, без должной ответственности, без должной любви к Богу. Ведь в чем суть жертвоприношения? Как можно пожертвовать что-то существу, которое и так является хозяином, творцом всей Вселенной? Главное в жертвоприношении, в том числе, естественно, в ветхозаветном жертвоприношении, это от чистого сердца, от всей глубины души преподнести Богу то, что является самым дорогим, самым ценным для тебя. Таким образом действует Авель, который преподносит лучшую часть своих стад Богу в жертву. Лучшее произведение рук своих он жертвует Богу, тем самым как бы показывая свою любовь, свою покорность Творцу. Каин же фактически швыряет под ноги Богу то, что не нужно ему самому, фактически тем самым, возможно, демонстрируя обиду на Творца. Я должен был быть мессией, я должен был бы вернуть человечество к утраченному состоянию. Но ты лишил меня этого права, поэтому получай, Боже, то, что мне, собственно говоря, негоже. Вот. И когда при всем при этом он видит, что его жертва закономерно Богом отвергается, Богу не нужны какие-то жалкие подачки, ему нужно чистое человеческое сердце, а жертва Авеля, его младшего брата, принято Богом, Каин испытывает такое потрясение, такой удар по гордости и самолюбию, который он пережить уже фактически не может. Он решает, что в такой ситуации лучшее, что я могу предпринять, это убить моего конкурента, потому что он недостоин жить, он фактически опозорил меня перед лицом Божиим. И после этого он, как повествуется в Писании, выводит своего, возможно, простодушного, ни о чем не подозревающего брата в поле и там убивает.
Почему после того, как Каин убил Авеля, Господь не расправился с преступником?
Господь в этой ситуации ведет себя так же, как он вел себя по отношению к отцу и матери Каина, как он вел себя по отношению к Адаму и Еве в момент грехопадения. Он опять же обращается к Каину с призывом о покаянии и пытается сделать это максимально ненавязчиво. Он не упрекает его сходу в том, что тот пролил кровь родного человека. Он говорит ему: «Каин, где брат твой?» Тем самым, опять же, как любящий отец пытается сподвигнуть своего ребенка к самостоятельному покаянию, к признанию своей греховности. Возможно, в тот момент Каин бы мог обрести спасение, прощение своего греха, несмотря на всю его тяжесть, несмотря на всю его чудовищность. Но Каин в этой ситуации демонстрирует то же самое отношение, какое демонстрировали Адам и Ева в момент грехопадения. Будучи эгоистичным, жестоким человеком, он не испытывает ни капли раскаяния и отвечает: «Разве я пастырь брату моему?» Для него наверняка не является секретом то, что Господь прекрасно осведомлен о его грехе. Все-таки... для любого человека очевидно всеведение Божие. И фактически здесь можно понимать реакцию Каина как открытый вызов Богу. Как смеешь ты задавать мне такой вопрос, если сам прекрасно знаешь, что я сделал? Каин фактически является еще и первым человеком, богоборцем, что ли, первым бунтовщиком против Бога, полностью повторяя историю первого из падших ангелов, Деницу, ну или как его называют на западный манер, Люцифера. Вот. После этого Господь фактически проклинает Каина.
Что такое печать Каина?
Главное предназначение Каиновой печати – это предохранить Каина от насильственной смерти, фактически не дать ему умереть от рук своих соплеменников или от рук своих собственных родителей после того, как он пролил кровь своего собственного брата. Господь как бы дает Каину еще время для покаяния, время для осознания своего греха, и в то же самое время предохраняет, возможно, Каина от опрометчивых действий. Ведь что испытывает Каин после убийства родного брата? Естественно, он никоим образом не демонстрирует демонстрирует этого, но вполне очевидно, что Каин чувствует огромную вину, чувствует огромное давление своего греха на себя. И для того, чтобы предохранить его от опрометчивых действий, от возможно, он даже испытывает желание умереть от руки кого-то из своих ближних, чтобы тем самым прекратить свои душевные страдания, совершить такое своеобразное самоубийство. Для того, чтобы предохранить Каина от этого, для того, чтобы дать ему возможность для покаяния, Господь и налагает на него эту самую печать, которая, с одной стороны, служит для сохранения жизни Каину, и, с другой стороны, делает для каждого человека очевидным его преступление, и, соответственно, для каждого человека, который встретил бы Каина, делает очевидным последствия пролития крови своего соплеменника. Ведь, собственно говоря, после того, как на Каина налагается эта печать, после того, как он был проклят Богом, Каин уходит из среды своих соплеменников, забирая с собой только членов своей семьи, свою жену, и поселяется в далекой земле, вдалеке от прочих людей, основывая первый город, фактически становясь основателем такой оседлой цивилизации.
На этом пока остановимся. В одном из последующих выпусков программы «Благовест» мы расскажем о том, что из себя представляла допотопная цивилизация. До свидания.
До новых встреч, дорогие телезрители!